Работа в радость, жизнь удалась. Все просто. Дело во мне.
Еще в детстве он решил стать супергероем, помогать людям и знать все обо всем. И получилось. Профессиональный спортсмен, предприниматель, коуч, поэт, организатор мероприятий, паркурщик, пожарный спасатель, дайвер, застройщик, агент по недвижимости, будущий политик. Думаете, все это разные люди? А вот и нет. Все это сочетает в себе Константин Калинин, гость сегодняшнего выпуска программы «Дело во мне». Ну а причина хвататься за все только одна. Ему интересно жить. Интересно получать опыт в разных сферах. С вами я, Яна Ермакова, и давайте знакомиться с нашим собеседником.
Кроме того, что у вас в номере телефона есть 007, то есть уже подразумевается, что что-то вроде агента 007, который на все руки мастер и очень много чего умеет и прошел в жизни в этой. Я вас не знаю практически ничего.
Вот вы сейчас сделали отсылочку на 007, да? Я никогда не задумывался, что это человек, который действительно на все руки мастер. И стрелять, и в казино поиграть, там, да? И дамский угодник, и вот это вот все.
То есть это тоже про вас сейчас?
Ну, вы знаете, я так очень как-то так ревностно отношусь к вообще к отношениям, да, то есть несмотря вот, скажем, на какие-то знаки внимания с детского сада со стороны женской половины, я как-то вот так вот все время вот очень осторожно к этому делу.
Не вы оказывали, а вам оказывали.
Да, так получалось. Знаете почему? Энергии много, да, то есть вот везде вот это вот все вот постоянно там на первых вот этих планах, и люди к энергии подтягиваются, да, света этого мало достаточно, к сожалению, и когда вот какой-то там появляется огонек где-то в коллективе, в обществе, да, то есть люди на этот огонек, как светлячки, летят.
А вас это тяготит, когда каждый пытается с вами подружиться, кусочек этой энергии ухватить, урвать?
Вы знаете, нет, не тяготит, мне это доставляет удовольствие, потому что по жизни я являюсь таким человеком, который дает, да, то есть я всегда вижу, если я могу помочь человеку или что-то дать, я этой энергией делюсь. Я, конечно, получаю за это по шапке, потому что все-таки есть закон равновесия и баланса, да, ты когда все-таки отдаешь, надо это как-то все восполнять. Это нормально, да, там нету никаких обид сейчас, но их было достаточно много, вот, чтобы понять все вот эти вот законы, как это все устроено. И люди, к сожалению или к счастью, опять повторюсь, нормально это, они готовы брать, не всегда готовы давать обратно. И это в моей жизни случалось достаточно часто, и потом вот, к сожалению, эта энергия, силы покидали, да, приходилось какие-то испытания проходить. Вот, разгребать, вылезать, а я опять потом по новой. Держите, берите, и вот все вам, кому что помочь, что сделать. Вот так вот. Не могу по-другому.
Ну, это мы отклонились от детского сада. Вернемся в ту точку, когда еще с детского сада к вам было повышенное внимание. Давайте. Что дальше? Что было после?
После детского сада опять было повышенное внимание. Была такая история, когда все руководство школы собралось. Это был директор, завуч, мой классный руководитель и моя любимая учительница по литературе. Ирина Борисовна, да, собрали консилиум и сказали: Костик, ты такой талантливый мальчик, давай мы тебя из А-класса, который был бизнес-класс, вот, и название, конечно, очень красивое, да, но там, в принципе, коллектив такой собрался, которому не до учебы было, и они мне начали объяснять, что давай-ка мы тебя в С-класс переведем, С-класс, все на отлично учатся, целеустремленные люди, вот, и предложили мне перейти. Я был, конечно, очень удивлен, польщен, вот, но я взрослым людям, будучи 16-летним подростком, я им объяснил, что если человек хочет учиться, он будет учиться в любых обстоятельствах, и в этом классе, и в том, и в другом, да, то есть поэтому в этом, в принципе, нету какого-то глобально большого смысла, но я вам благодарен. Тем не менее, я согласился на один день перейти в другой класс, потому что мне было интересно посмотреть, как там все устроено, показать себя, показал, посмотрел, вернулся обратно. И вы знаете, вот как раз вся жизнь так и складывалась, что мне очень интересна она, и я поэтому погружался в разные ее проявления, ипостаси, то есть я был и профессиональным спортсменом, я был предпринимателем, я работал со звездами, организовал какие-то мероприятия, концерты, был пожарным спасателем, и дайвер там, и чего только не было, да, это сейчас навскидку. Потому что жизнь интересна. Она как некая игра, и ты можешь просто играть много разных уровней, да, и посмотреть в ее разных проявлениях. Понятно, что она не всегда солнечная, потому что ты испытываешь все ее грани. Но это тоже великолепно, прекрасно.
Ну, а как получается? Всего по чуть-чуть и ничего конкретного в вашей жизни? Или?
Ну, знаете как? На самом деле можно, вот если там все сводить к профессии, да, На самом деле в хоккей-то я до сих пор играю. Да, я в 2014-2015 году я еще был чемпионом по Вирслиге, ну, высшей лиге Латвии. Да. В 18 лет я играл в сборной Латвии, и этому делу я уделил достаточно много лет. И второй момент – это недвижимость. То есть, когда я вернулся с Англии после того, как бросил университет, я начал работать в продаже недвижимости и там лет на 15 задержался. То есть, я преподавал продажи, как продавать через любовь, да, то есть, чтобы у тебя не деньги в глазах были, а желание помочь человеку, да, вот через это обучал. И агентство у меня было, да. Поэтому не сказать, что где-то чуть-чуть по чуть-чуть, так, знаете, носик засунул, посмотрел, ушел. Ну, такое глубокое достаточно погружение. Просто в некоторых этапах, знаете, как получалось достигнуть достаточно больших высот достаточно быстро, а потом, когда ты понимаешь, что там больше нет роста, я эту страницу книги закрывал.
Как это сделать, потому что человек же, ему свойственно за что-то держаться.
Да, вот смотрите, давайте о свеженьком, да, вот я до недавнего времени, до сентября месяца, вот еще в августе я был застройщиком. У меня строился поселок здесь, в Риге, и я этому проекту отдал, ну, 3 года, наверное, жизни, да, плюс-минус, вот. Сейчас он там дошел до середины, и надо было его продолжать, и я понимаю, что у меня еще идет, ну, минимум, в лучшем случае, полгода, а если реально смотреть на вещи, год, чтобы этот проект закончить, получить деньги, они крайне нужны, как раз-таки после моего банкротства, которое я тоже проходил рядышком с разводом. Вот, но я принимаю решение отдать свою долю безвозмездно своему партнеру, и 3 недели назад я отписал долю стоимостью там, ну, добрых 200 тысяч евро. Вот. И на данный момент я сейчас сижу на этом диване, у меня нет средств к существованию. Представляете?
А как вы себя чувствуете?
Прекрасно.
А мысли какие в голове?
Знаете, вот чтобы не было тех мыслей, которые, как правило, присутствуют при таких событиях, вот пришлось очень много пройти, очень много над собой работать. Очень много было поиска, там и религия изучалась, и святые писания, и в Южную Америку там ездил, изучал шаманизм, вот этот вот поиск духовности, да, то есть как вообще все устроено. Но на данный момент есть способность эти мысли просто останавливать, да, то есть эти мысли, они идут, идут одна за другой. Ты подумал там вот про массажный стол, потом ты вспоминаешь какого-то массажиста, потом ты вспоминаешь его знакомого, а этот знакомый там что-то не то сказал, а вообще люди не то что-то говорят, а как вот она могла мне такое сказать, а он, и ты на 2 часа пропал в этих мыслях. И знаете, самое, что интересно, мысли, они вызывают эмоции. Эмоции – это реально выброс, это физический выброс каких-то химикатов, и ты прям чувствуешь, там, когда у тебя грусть, злость, агрессия. И твое внимание, оно концентрируется на этих эмоциях. Ты перекрываешь себе возможность видеть что-то другое, видеть какую-то красоту. Да, вот я бы мог сидеть, мы сейчас сидим в комнате, да, не в самом-самом фешенебельной студии, да, и я бы мог вот обращать на это внимание, думать, как так я сижу не в крутой студии с этими всеми пультами.
Просто там, потому, что они заняты, все очень просто.
Это, и это не страшно, потому что мое внимание сейчас вот на вас, на прекрасном интервьюере, который задает такие замечательные вопросы и дает мне возможность самому себе рассказать про себя.
Ну, такая ретроспектива вашей жизни, действительно. А вот что дальше? Вот вы сейчас сидите передо мной на диване, закрыли, да, большую главу своей жизни. Да. А дальше какая начнется?
Войти в список кандидатов на выборах в Пашвалдыбу. Потому что вот есть вот это критическое мышление разностороннее. Мне есть всегда что сказать. Я понимаю, как все устроено. Я не могу немножко вперед заглянуть. Люди всегда ценили эту способность. И опять-таки мы начинали с энергии, они ценили эту энергию. Что есть большая мечта, есть большая цель, которая вот она такой красной нитью проходит через все вообще виды деятельности, которые были в моей жизни. Будь то спорт, будь то предпринимательство, все равно есть вот эта большая мечта.
А у вас какая мечта большая?
Вы знаете, я в детстве, я был маленьким, я посмотрел фильм про супергероев. Я думаю, как же здорово быть супергероем, помогать людям. Это же самое лучшее вообще, что может быть. Вот помогать. Я же, как рассказывал, всем помогал, да, кому надо, кому не надо. Дорогие слушатели, ни в коем случае не причиняйте добро. Нельзя догонять людей, причинять добро, когда они этого не просят. Если человеку не надо, не нужно. Но потом я осознал, что Человеком-пауком, наверное, не получится быть. Хотя я пробовал. Кстати, занимался паркуром в свое время. Вот. Паркур – это преодоление препятствий в рамках города. Акробатические трюки, сальто, там все это есть. Это было тоже в моей жизни. Но нет, я был совсем маленьким еще ребятеночком. Я не помню, мне было 5-6, может быть, 7 лет. Когда родителей дома не было, я взял пенал такой пластмассовый, советский, в виде карандаша. Взял аптечку у родителей дома, все таблетки туда закинул, водичкой все это размешал и вылил себе на руку. Потому что я видел в мультике, что там Питер Паркер, у него там какой-то паучок кусил, там какая-то радиация, он получил сверхспособности.
Не оставляйте детей дома одних, да?
Ни в коем случае. Очень аккуратно. И я подумал, надо сделать мне вот эту вот радиацию, да, там какая-то вроде, я слышал в этом мультике или фильме, это был какая-то там химия, что-то, вот, я такой, о, таблетки, это химия, я так связал 2 плюс 2, размешал это все, и, естественно, там, слава богу, ничего не выпил, вот просто налил себе на руку, как в мультике, и пошел на стены прыгать, ждать, что у меня они будут вот так вот примагничиваться. Вот, но потом я стал старше, немножко разумнее, я осознал, что супергерой – это, конечно, классно, да, но никакой Бэтмен, или точнее любой Бэтмен, там Человек-паук, кто угодно, да, вот он может в моменте человеку помочь, там здание падает, он его там задержал, или там пожар какой-то, да, он его потушил, а планета же большая, а сколько в моменте зданий горит? И я просто начал понимать, что можно быть супергероем, только можно быть гораздо круче супергероем, нежели показывают в любом фильме. Почему пожары происходят? Почему какие-то несчастья? Из-за неполноценности каких-то систем. Потому что вот, ну, кто-то не доглядел, кто-то не досмотрел.
И система вот... или человеческий фактор?
Ну, система вместе с человеческим фактором. Потому что ни одна система без человека не будет работать. То есть одно дополняет другое. И я просто понимал, и чем старше я становился, тем больше я понимал о неполноценности каких-то систем. И мне хотелось их улучшить. То есть я просто понимал, что надо как-то наладить вот это вот все. Да, чтобы там здания не горели, чтобы там, не знаю, люди в беду не попадали. Глобально, по всему миру. Меня это вдохновило. И вот эта вот красная нить, про которую я говорил, она вот так вот проходила. Проходила через мою жизнь. И, наверное, именно поэтому, в том числе, я засовывал себя в разные опыты. То есть я собирал опыты, собирал информацию, да, то есть я изучал политику, геополитику, экономику, да, то есть как вообще все устроено, почему капитализм, зачем капитализм, какие еще системы есть, почему те же войны идут, когда они начались, из-за кого, какие были правители, какие были империи, какие...
Ну, вы все это насобирали, а куда применять, во что применять, во что это выльется?
Ну, вы знаете, я пришел к тому, что все оно происходило и происходит не просто так. Да, то есть даже какие-то вот этапы, которые нам кажутся не очень хорошими, они все равно как будто бы должны происходить были. То есть это естественное развитие. Но придет время, и люди все-таки будут жить в мире, в согласии, придет любовь на землю, да, не будет...
Ну, оптимист вы, ладно.
Ой, это что вы, это даже, знаете, не оптимист...
Романтик такой.
Оптимист, романтик, утопист. Потому что здесь прям утопия попахивает очень сильно. Это путь, и потихонечку надо просто переводить внимание, то как раз о чем мы тоже говорили, да, на положительные вещи. Вот опять-таки, да, мы можем там находиться там, в каких-то стесненных условиях, да, и думать об этом, и переживать, и испытывать вот эти эмоции. А можем обращать внимание на какой-то свет, который в этом всем присутствует, и радость. И
а как это сделать, если человек уже находится в этих стесненных обстоятельствах, допустим, кризисы, разводы, банкротство, что там еще можно придумать, вот все туда накидаем в этот котел. Ой, вот как выходить из таких ситуаций? Что должно стать такой триггерной точкой, уже последней точкой? Вот какую пропасть нужно опуститься, чтобы выстрелить в космос, образно говоря?
Ой, вы знаете, такой интересный вопрос. Вы сейчас просто, знаете, затормошили вот эти вот все вот перечисленные этапы, которые все я проходил. Конкретные прям практики есть, да? То есть вот эти мысли в нашей голове, которые возникают, нам кажется, что это наши мысли. И вроде бы они наши. Кому же еще?
Ну, как мысли? Это в почтовом ящике вот новый счет пришел. Это уже не мысли, это материальная бумажка, которую нужно оплатить.
Просто надо пойти заработать денег и платить эту бумажку, да, то есть и погасить, например, долги. Но есть вот этот вот промежуток до того, от момента, как ты ее получил, до момента, как ты заплатил. И люди, как правило, они вот в этом промежутке очень сильно страдают. И их отпускает только в тот момент, когда они заплатили, и они выдохнули. А вот на протяжении вот этого времени, от точки А до точки Б, да, было куча переживаний. И в итоге сидит вот так вот отец с этой бумажкой, да, он думает, где я деньги сейчас возьму? Сын подбегает, говорит, папа, пойдем в футбол играть. А он такой, да какой футбол? Да мне сейчас вообще не до этого. Да ты чего? Еще, не дай бог, там накричал на ребенка, да. И упустил себя возможностью порадоваться со своим сыном и ему радость принести, да. Эти мысли надо научиться, это нелегко, конечно, да, надо их уметь останавливать. Смотрите, немножко чуть-чуть издалека. Есть такая практика, может быть, вы слышали, випассана.
Ну, это молчание в течение долгого времени. Это или неделю можно сидеть, молчать, ни на что не реагировать.
Так точно, так точно. Ты проводишь вот эту неделю полностью в темноте, то есть ты изолируешь свой слух, изолируешь зрение полностью, да, то есть и вот эта практика, она в основном призвана к тому, чтобы вот этот вот поток первое осознать, да, то есть ты сидишь, и у тебя эти мысли приходят, ты как наблюдатель их анализируешь. Пришла там мысль, какой-то холодильник, какая-то фигня. Там
а вот, кстати, кушать дают, такой вопрос о холодильниках?
А, да, конечно. То есть,
ну, это... Слава богу, да, об этом да. можно тоже не думать. Это хорошо, успокоить.
Должны быть специально обученные люди, которые тебя за ручку в туалет отведут, там тебя покормят с ложечки и так далее.
С ума так не сойдешь, пока вот этот опыт будешь переживать. Наверное, это для неслабонервных.
Сойдешь с ума. И в этом и есть суть – сойти с ума. Ну, эту фразу, наверное, надо немножко распаковать, потому что люди понимают, о, сошел с ума, в белую рубашку, там какой-то дом тебя отвезли. Нет.
Ну, теоретически же может запуститься какая-то такая психологическая реакция.
Вы знаете, я думаю, что человек, который вот идет на такие подвиги, так скажем, да, то есть у него должна быть все-таки сильная мотивация. Вот то, о чем мы сейчас говорим, многим людям это не надо, да. То есть вот человек, вот он родился, пошел, выучился, он взял, освоил какую-то профессию, у него семья, он работает, просто живет, наслаждается жизнью, и здорово, круто, не надо там этих звезд с неба хватать. Вот тебе доставляет жизнь удовольствие? Супер. А человек, который туда идет, это все-таки вот этот духовный поиск, это есть какие-то цели, есть какие-то глобальные большие мечты, то есть вот есть вот это вот зов какой-то, вот эта нужда, и тогда человек, он находит в себе вот эти силы.
В общем, каждому свое, но главный рецепт ваш не застревать в этих негативных мыслях и в принципе в мыслях.
Остановил все и перефокусировал внимание. Вся суть, она вот в этой фокусировке внимания. Что бы ты ни делал, это и мыслей касается, и твоих успехов по жизни. Хочешь добиться, заработать денег, направь свое внимание на литературу по зарабатыванию денег, изучай людей, которые зарабатывают денег.
На литературу или на какие-то действия?
Да, да, да. Ну, литература, потом люди, потом действия, потом ты изучаешь, понимаешь, как открыть компанию, как ее зарегистрировать, ходишь на семинары, да, то есть ты этим наполняешься, все твое внимание там, потом неизбежно приходит результат. Да, а ты, ну, многие, знаете как, я хочу денег, я пойду помедитирую, там, типа, да, аффирмации там позакидываю, а при этом, ну, типа, там, на выходных пивасика с друзьями попить, там, да, там, не знаю, ну, и подобные какие-то штуки. А потом сидишь, а что-то у меня денег нету. Твое внимание просто не там.
Ну, когда твое внимание там, то все твое окружение говорит, слушай, а нам вот тебя не хватает, вернись, пожалуйста, в семью. А то ты вот пошел, деньги зарабатываешь, вот всем все вокруг делаешь, а вот для нас, для твоих родненьких времени остается.
Тут я разделю на родненьких и друзей, да, вот есть некоторая жертва в этом. Да, то есть у тебя есть то окружение, которое ты как бы не выбирал, оно просто сформировалось. Если ты принимаешь решение, что тебя вот не устраивает это, да, тебе хочется чего-то там, например, большего или просто другого, то неизбежно от тебя отвалится все старое, у тебя круг общения поменяется, и ты можешь просто перестать общаться со всеми людьми, кто был составной частью твоей жизни.
То есть это не страшно, придут новые?
Обязательно. Свято место пусто не бывает. Вот. По поводу родненьких, все-таки, конечно, надо держать баланс. Я очень часто сталкивался с тем, что встречал людей, у которых очень большие деньги, да, и при этом они находятся в каких-то зависимостях алкогольных, да, и не общаются со своими детьми, хотя внешне человек ездит там на последнем Порше, да, то есть у него там миллионный бизнес, здание, и на него смотрят люди, господи, как я хочу вот так вот, а он на самом деле думает, как я хочу со своим ребенком в футбол поиграть, а его ребенок, он его возненавидел, уже будучи подростком, например, потому что он просто не проводил время с ним и не давал ему эту любовь. То есть вот крайности. Нужно этот баланс сохранять, чтобы было и общение с близкими, и деньги. Потому что, знаете как, вот опять-таки вот эти цели очень многие, они нам навязаны. Мы там смотрим телевизор, вот это вот все, красивые картинки, и мы начинаем думать, как будто бы нам этого хочется. Как, я же должен показать, что у меня классная тачка, я же должен вот это, вот это, вот это. И общество, оно как будто бы, да, давай мы тебе кучу лайков поставим, типа ты вот получишь вот эту любовь, а это все фикция.
Поэтому... Ну, тут самое время вспомнить о вашей мечте. Мечта какая была?
Моя мечта в большом масштабе, переключать внимание людей на что-то светлое. Я всегда вот это внимание умел переключить. То есть я людей вдохновлял, люди за мной шли, поэтому меня всегда там команды переманивали, хотели учителя, вот собирались там какие-то классы, компании там, давай к нам, давай сюда, там, давай в политику, давай в нашу партию, давай в нашу партию.
То есть вы будущий коуч, по сути.
Я занимался этим на протяжении 2 лет, каждый день, да, я проводил коуч-сессии своим сотрудникам, да, то есть так я поднимал свою компанию, вот как раз-таки я вот давал вот эту вот энергию, вот этот свет, вот эту вот радость. Но моя мечта всегда была в гораздо больших объемах это делать. Мне всегда нравилось быть на сцене, я бывал на сцене, да, то есть у меня чем больше людей в зале, тем для меня лучше.
Мотивационный спикер?
Да, да.
Второй Тони Робинс?
Нет, Тони Робинс будет только Тони Робинс. Я буду Константин Калинин, только первый. Вот. Ну да, его я изучал, да, то есть читал его книги, в том числе, конечно же, тоже. Он прям вообще красавчик, большой.
Как красавчик? Говорит же банальные вещи.
Понимаете, вот мы сводим к тому, что, опять-таки, все вот на этой энергии. Какая у него энергетика? Я не был лично на его мероприятиях, да, не доехал, хотел одно время полететь. У него там есть такой тренинг «Date with Destiny». Это встреча с судьбой. И вот люди, которые проходят, ну, не только этот тренинг вообще, они говорят, я как на рок-концерт попал.
А у вас какие моменты были такие, вот встреча с судьбой? Вот что вы считаете такими своими важными поворотными точками в жизни?
Ну, я всегда говорил, жизнь должна быть приключением.
Мы уже поняли, калейдоскоп.
Да, да, вот она такой была. И таких было поворотных событий, ну, немало. Когда я закрыл агентство по недвижимости, да, и остался вроде как не у дел, в принципе, я не понимал, что мне надо дальше делать. И потом просто появляется человек случайно, да? Тут я делаю кавычки пальцами, дорогие радиослушатели, вам не видно. Ничего случайного не бывает. Кстати, знаете, что, как расшифровывается случай? Собрание лучей. То есть это вот когда все лучи в твоей жизни, они просто в одну точку направились, и мы такие, ой, я случайно встретил этого человека. Не-не-не, все твои события вели к этому, чтобы ты его встретил. Встретил я одного человека, достаточно властного, он мне предложил войти в его команду, вот, и одно время я управлял одним развлекательным комплексом, куда приезжали артисты, выступали, достаточно известные артисты, у меня была возможность с ними общаться, вот, и вот я внутри всегда думал, вот я хочу стать там кем-то знаменитым, я хочу стать там на сцене вот инфлюенсером каким-то, да, и всегда меня тянула музыка. Вот, я же еще и поэт, я пишу стихи. Но, знаете, вот был такой блок из-за того, в какой семье я родился, да, мне говорили, что, ну, вот там, если там петь, выступать, это только дар должен быть, я должен быть слух, голос. Я не знал, что это все ставится, что этому можно научиться, это без проблем, любой может петь и выступать.
А в какой семье, кстати, родился? Кто мама, папа был? Как вы такой харизматичный-то там родились?
Сейчас расскажу, вот, закончу вот эту историю. А, тем не менее, да, вот я попал в сферу артистов, да, начал с ними лично общаться, и я просто начал задавать вопросы, говорю, как ты начал петь, как ты песни начал писать? Он говорит, да я просто что-то начал, и все. Просто начал, оно все пошло, как бы. То есть, вот снял человек вот этот забор, что нельзя, и начал, все. И он выступает там на 2000 человек, там, да, у него концерты, туры, и все в порядке. И у меня в этот момент вот начались эти заборы ломаться, да, что чего-то я не могу. Всегда знал, что я могу все и всегда все делал, но вот самая большая вот моя мечта, она была заблокирована. Потому что, несмотря на то, что отец заканчивал, получил музыкальное образование, мама домохозяйка, вот, отец по профессии не работал, но пел на гитаре, душа компания, вот, наверное, оттуда у меня вот это. Но при этом родители говорили, не-не-не, нереально. И вот есть у ребенка мечта, я прошу, купите мне гитару, да? Мне покупают клюшку, я играю в хоккей.
А что купить? Вот папину взяла, сидишь, играешь.
Ну, не было вот тогда. У папы гитары почему-то ее тогда не было, да. Стояла она с поломанным корпусом, розенбаумская гитара, лично подаренная моему папе. И вот что-то, да, вот в этот момент как-то... Или не догадался. Ну, опять-таки, мне подарили клюшку, папа хотел быть хоккеистом, да?
И вы ушли в хоккей, клюшка вас затянула.
Я ушел в хоккей, да, там, на 2 головы выше всех, забиваю кучу голов, вот это вот как бы внимание, вот это все трибуны. То есть, наверное, это тоже была такая компенсация.
Ну, это хорошо. Вы встретили того человека, который вас пригласил к себе в компанию. Это стало поворотным моментом. В какой степени?
Ну, вы знаете, наверное, я не скажу, что это прям совсем таким поворотным моментом стало, потому что они были такие вот, знаете, кусочки пазлов. Но вот в тот момент я первую песню написал. Я понял, что я могу писать песни, хотя в школе писал стихи, там их куда-то вешали, да, там что-то я читал, там Есенина читал, залы хлопали, вот это все дела, оно все было. Но потом разбитое сердце из-за несостоявшейся любви, да, то есть вот это вот все, вот обида внутри на 10 лет, и в итоге в деньги, там, в бизнес, и вот это творческое начало, оно просто было закрыто. И потом, когда вот этот бизнес, да, который не моя мечта, а деньги, вот как раз-таки ради того, чтобы всем показать что-то, вот эту крутую машину, как мы говорили, да, оно все развалилось. Почему оно развалилось? Потому что это не то, что доставляет удовольствие, да, это просто потому, что надо. И слава богу, это было очень тяжело, оно ушло. Но потом попадаю туда, я начинаю с артистами, то, о чем я мечтал, то есть я начинаю туда внимание, начинаю писать какие-то песни, какие-то стихи, потом вдруг у меня какой-то микрофон, и вот в итоге вот так вот появляется вера, что да, ты можешь, пиши.
Мне кажется, наши слушатели сейчас ничего не поняли, чем конкретно вы занимаетесь. Конечно. Это такая вот солянка из всего, что вообще может быть в жизни, но что они точно, я думаю, услышали о вас, это то, что вот такой несгибаемый, вот с чего мы начали, да, Джеймс Бонд. Падает, но поднимается. Как неваляшка такой.
Знаете как, 7 раз упади, 8 раз поднимись. То есть, если ты все-таки выбираешь какой-то путь, где у тебя большие мечты, неизбежно будут испытания. То есть, вот неизбежна та цена, да, то есть, чтобы понять, что ты реально способен на все. Вся вот эта жизнь, это просто площадка, ты можешь здесь играть и делать, что хочешь вообще.
Так, а когда мы вас уже на большой сцене увидим? Когда вы будете уже менять сознание миллионов?
В 26-м году, город Дубай, да, то есть сейчас...
Ни много, ни мало, да?
Да, да, вот сейчас моя задача выйти на шейха Дубая, без малого. Я уже в 168 организаций, министерств всех, которые в Арабских Эмиратах есть, написал, чтобы вот выйти и продвинуть свой проект. Вот, а тут у меня выяснилось, что в Риге у меня через одно рукопожатие есть вот доступ к этому шейху, да, вот как оно происходит, когда ты действительно во что-то веришь, о чем ты мечтаешь. Я же говорил, что я изучал вообще там, как мир устроен, да, и всегда хотел людям помочь. И вот если супергерой может одного человека спасти, то сейчас моя задача спасти 700 миллионов человек. По данным, по-моему, ООН, 703 миллиона человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. По этой причине умирает детей и вообще людей больше, чем от всех войн, которые ведутся вместе взятые на планете. Об этом люди, в принципе, не знают. Многие пытаются эту проблему решить, есть организации, которые работают, но она настолько объемная, что без помощи, наверное, всего человечества не разобраться.
Вы хотите взять это на себя?
Я уже взял это на себя. Да, то есть я вот благодаря вот этому всему опыту, да, и вот этим вот всем решениям, которые там непонятны ни близким, ни родственникам, да, то есть вот почему там ты отказываешься от бизнеса, отказываешься от денег. Когда мне было 18 лет, я попал в сборную, все мои ребята, с кем я вырос, это Джеринж, Сотник, Смея, Каспар Даугавинш, это все мои ребята, мы выросли в детстве вместе, мы вместе играли, да, то есть и когда я попал к Олегу Валерьевичу Знарку в сборную, я должен был ехать в Ванкувер на чемпионат мира уже, и я принимаю решение уйти из спорта, когда у меня вся открыта карьера, КХЛ, деньги, слава, все вот эти дела. Я говорю, нет, это не мой путь, это слишком маленький для меня путь. Но какой, я не знаю. Можете вдуматься?
Ну, я сложно себе такую ситуацию представляю. Да. Вот сделали бы вы уже вот этот вот свой кубок, тогда бы сказали, ну, пошел дальше. А почему так-то?
Потому что я не знал, кем я хочу быть и что я хочу делать. Я понимал, что мне нужен поиск. И вот я играю в сборной Латвии по хоккею, а потом через полгода я оказываюсь в Англии, и у меня нет средств к существованию, я ищу заброшенное здание, где я буду ночевать. Это 19 уже было лет. И вот такая вот жизнь.
Ну, да. Может, вы такой просто избегающий, вот чего-то такого, доходите до какого-то результата, который вот может случиться прямо сегодня-завтра, и откат.
Приходит момент, когда я понимаю, что тот опыт, который мне был нужен, я его получил. Только тогда я буду закрывать эту страницу книжки. Да, то есть, и когда ты вот это внимание свое освобождаешь, тогда у тебя открываются вот эти новые двери. Да, и вот весь этот путь... Да, подытоживая, вот все вот эти решения, которые, они непонятны со стороны, они привели к тому, что я понял, как я могу осуществить мечту детства и помочь просто там 10% населения планеты получить эту воду.
Да. А со стороны кажется, тут бросил, это не закончил, да, туда,
да,
не дошел.
Да, со стороны так и кажется. Да, со стороны так и кажется, да.
Пусть и кажется, да, пусть у меня кажется, свой,
да,
путь.
Да, да, мой свой путь, такая игра. Вот, и в 26-м году сейчас вот я планирую делать мероприятие, где собрать всех инфлюенсеров планеты и на 3 недели провести форум мечтателей, чтобы люди, которые добились самых больших успехов в истории человечества на сегодняшний день, рассказали, как они это сделали. И они примерно расскажут то же самое, что и я. Они свой фокус внимания, свою веру заложили просто в то дело, которое они делали. Но я хочу, чтобы это вызвало большой резонанс. И пока 3 недели они будут рассказывать, да, то есть люди вносили пожертвования и узнали, что есть такая проблема. Идеально сейчас все сложилось.
Что последует после мероприятия? Нас вопрос воды интересует.
Начнет происходить прокладка воды вот в этих странах третьего мира, $40 нужно, чтобы там один человек получил доступ к питьевой воде. Та сумма, которую мы собираем, вот она будет потом вкладываться непосредственно в это, и это будет показано всему миру. То есть будет там снят фильм, да, будем привлекать там Netflix и вот эти все возможные площадки, чтобы люди реально видели, как это все происходит. И на протяжении года до следующего форума они понимали, что люди могут сообща решать большие глобальные социальные проблемы.
То есть вы так эту историю продлите, да? Он будет, конечно, форум не только, конечно, в 26-м, но и продолжаться, конечно, дальше.
У нас же еще пятно мусора в океане размером с Австралию. При этом каждый день там 10 детей умирает от того, что воды нет. Или фауна океана, виды просто пропадают. Виды. То есть вот животные, которые были еще там в прошлом году, их больше нет и никогда не будет. Из-за того, что мы просто там выбрасываем мусор.
А как найти свою мечту, как найти цель, свою цель жизни?
Детство, то есть все в детстве. Когда мы маленькие, мы все знаем, да, то есть дети, они гораздо мудрее нас, взрослых. У них нет этих шаблонов. Это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. И вот со временем эти шаблоны нам закладываются там в садике, в школе. И в итоге ребенок в детстве говорит: я хочу быть там космонавтом. Ты чего? Ты вообще смотри, где ты родился, там, ты тут в Латвии, у тебя там это, да забудь вообще, вон, все вот тут.
У нас традиции космонавтики, кстати, это хорошее место, где родиться и хотеть быть космонавтом.
Да? Латвия?
Центр, Фридрихцентр.
Первое, что нужно сделать на планете, это просто тупо навести порядок, да, и всем нам объединиться и жить просто в мире и согласии. А потом, после этого, за пределами нашей планеты бесконечное количество ресурсов. Но мы заняты чем?
Выживанием.
Да, иллюзия. Жизнь состоит и из темного, и из белого. Если бы мы каждый день кушали только шоколад, ну, представляете, как бы мы жили, да?
Я бы шикарно себя чувствовала.
Я тоже обожаю сладкое, да, но если каждый день ни хлебушка, ничего там, ни огурчик, ни помидорчик,
нет,
только шоколад.
Нет, дайте чаечек еще какой-нибудь.
А нет, нельзя. Все, только шоколад кушай. Ну, тогда бы не очень бы этот шоколад. Вот, поэтому замечательно, что у нас были испытания, они дали нам опыт, они дали нам понимание, мы классно поигрались, побаловались, как бы, да, но сейчас просто не надо хотеть каждый год новый себе телефон. Но это неправильно. Раньше в Японии производили холодильники с сроком гарантии 80 лет. А сейчас у нас раз в 2 года телевизор ломается, нужно новый. Или побольше, побольше, побольше. Привычки надо просто поменять.
Поменять привычки, напомню, нас призывал Константин Калинин, который ни много ни мало собирается решить проблему нехватки питьевой воды на планете. Вы слушали программу «Дело во мне». С вами была я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.